Здравствуйте. В эфире программа «Грани времени». Смотрите и слушайте нас на сайте Радио Свободы и на телеканале «Настоящее время». Конфликт в Минцентре. Раскол или распад? Мы сегодня будем обсуждать эту, в общем, очень непростую коллизию, которая длится, пожалуй, неделю в довольно громком таком виде с поэтом, эссеистом и переводчиком Татьяной Щербиной. Таня у нас в студии. Добрый вечер. Не вышла Татьяна Георгиевна из рядов Пен-центра на связи. С нами по скайпу вице-президент Украинского Пен-центра Андрей Курков. По второму скайпу будет переводчик Ольга Дробот, которая вышла как раз из рядов пен-клуба. В записи издатель и переводчик Максим Амелин, который не вышел. Литературный критик Александр Архангельский, который вышел. И, наконец, собственно, звезда всех этих событий, журналист Сергей Пархоменко, был нами записан по скайпу вчера по случаю последних событий. А последние события у нас таковы, ну, вот прям самые последние, нескольких часов, это отставка Александра Городницкого с поста вице-президента Русского Пен-центра и члена исполкома. То есть он сам попросил освободить его от этих должностей в связи с нарастанием конфликта внутри Пен-центра. Ну, если коротко напоминать историю вопроса, то в конце декабря было заседание исполкома, которое исключило журналиста Сергея Пархоменко из рядов Пен-центра за разнообразные нарушения, дисциплинарные в том числе. И с 10 собственно, января Сергей Пархоменко не является членом пен-клуба. Это вызвало обвал, буквально шквальное такое, шквальное решение писателей, причем очень известных, от, не знаю, там, Льва Рубинштейна до Александра Ильичевского, о том, что они покидают ряды российского пен-центра. Одним из последних, по-моему, Владимир Сорокин выступил таким же образом. То, что он просил передать Татьяне Георгиевне нам. Можно прочесть вот Владимира Георгиевича, значит, такое метафорическое определение того, что происходит в российском пен-клубе.
Да, мы с ним говорили сегодня по телефону, и вот он как бы сделал такую запись, и вот говорит, вот прочти эту мою запись. Но я бы хотела внести одно уточнение. То есть, когда речь идет, вот, ну, это так многие пишут, что это из-за того, что из пена изгнали Пархоменко.
Татьяна, да? Все мы обсудим. Это ровно, конечно, не поэтому. Это очень поверхностная, это причина, да, вот это как бы такая поверхняя причина. На самом деле конфликту в русском пене года два, пожалуй, да?
Да. И, ну, как бы есть целый ряд вещей, это то, что называется последняя капля, а не то, что все было хорошо. То есть просто из разных, как бы, вот то, что пишут в СМИ, ситуация некоторым представляется таким образом. Все было хорошо, и вдруг что-то такое Пархоменко, никто не понимает, что, и из Пархоменко это совсем не так.
Давайте все-таки цитату
из... Цитата из Сорокина, да.
Да, Сорокина.
«Сегодня я решил выйти из российского пен-центра, так как наш пен окончательно сгнил. Теперь в нем царствуют жуки, короеды и мокрицы, а внутри труха».
Вот в своем сюрреалистическом духе выступает Владимир Георгиевич Сорокин. Значит, один из внутренних конфликтов, в том числе и Пархоменко с Пеном, и еще группа людей, связана с отношением к украинскому вопросу. Я сейчас вот прям с этого начинаю очень быстро, потому что Андрей Курков у нас на связи очень недолго, и мы хотим его послушать и отпустить с Богом. История такова. Значит, была сначала в 2015 году, если я правильно помню, было выступление ряда людей из пен-центра в поддержку директора украинской библиотеки, которая подвергалась тогда репрессиям. Последнее, вот буквально декабрьское, это выступление, письмо группы людей из пен-центра в поддержку Олега Сенцова в адрес президента. Да. В обоих случаях руководство пен-центра пишет свою такую бумагу, более осторожную, я бы сказала. Не то, чтобы вот мы не поддерживаем Сенцова, но мы считаем, что нужно соблюдать закон, нужно ждать там помилования. И не забудьте, значит, дорогие украинские братья, что у вас там тоже всякие безобразия происходят, то есть у вас есть политзаключенные, у вас людей, писателей убивают на улицах там, и так далее, и так далее. Вот такие вот реакции. То есть они такие половинчатые. Есть группа людей из Пен-центра, насколько я понимаю, Таня, которая более радикальным образом выступает, типа освободить Олега Сенцова, а есть руководство, которое говорит, ну ладно, освободить, но как-нибудь вот, ну так, потихоньку. Но и вы, украинцы, тоже, значит, помните, что вы тоже не то чтобы такие белые и пушистые. И это началось, пожалуй, вот с аннексии Крыма, когда было первое заявление Пен-центра. Оно было такое, в те времена оно воспринималось очень как антивоенное, очень правильное. Оно действительно говорило о том, что миру там мир, войне нет. Но задним числом перечитываешь, конечно, понимаешь, что оно такое весьма осторожное. И, собственно, вчерашняя, опять же, новость такая довольно радикальная. То, что украинский Пен-центр отказывается теперь принимать российскую делегацию. На сентябрь была запланирована международная конференция Пен-центров, и она должна была быть во Львове. И вчера вышло заявление...
Пен-клубов.
Да, пен-клубов, простите. И вчера вышло заявление украинского пен-клуба, в котором сказано, что, значит, украинские коллеги вовсе не собираются принимать российских коллег. Я очень хочу Андрея Куркова по этому поводу услышать. По поводу и этого заявления, и отношения украинских писателей к тому, что происходит в российском пене.
Ну, вы знаете, я смотрел запись, видеозапись, не помню, кто ее сделал, с собрания российского Пен-центра, касающегося выборов руководства. Это раз. Где явно речь шла не из уст того, кто вел собрание, а нарушение регламента, нарушение хартии народного ПЭНа. И об этом очень много пишут, кстати, и те члены, которые вышли сейчас из рядов российского ПЭНа, и те, кто остались. Во-вторых, вопрос принципиальный, и он поднимался в Испании, в Оуресе, во время последнего конгресса ПЭН-клуба. И сам, собственно говоря, член делегации, основной член делегации российского Пен-центра Новиков Ланской заявил, что, так сказать, для российского Пен-центра Сенцов не писатель и не журналист, и поэтому защищать его не обязаны и не должны. Говорить так о человеке, у которого две изданных книги и вообще такие известные деятели культуры на своем уровне, как режиссер, просто было неэтично, но он после этого еще на Фейсбуке конкретно объяснил, что он выполнил все указы, полученные от исполкома ПЭНа. То есть, в принципе, и собрание, и вот эти заявления, они делают российский Пен-центр намного более похожим на Советский Союз писателей. То, что такое большое количество сейчас вышло из российского Пен-центра, хороших писателей, которых уважают и читают, в том числе и в Украине, это говорит о серьезной проблеме, возникшей в Пен-центре. И приглашать эту проблему на мировой конгресс в Украину, мне кажется, нет никакого смысла. В ситуации должен разобраться Лондон, штаб-квартира мирового Пена, где, в принципе, тоже очень обеспокоены ситуацией в российском Пен-центре, и будут, если я не ошибаюсь, обсуждать ее на следующей неделе. Вот. То есть вопрос стоит, на самом деле, о легальности и легитимности российского Пен-центра как члена Международной ассоциации Пен-центра.
Андрей, спасибо. Ну, в общем, пожалуй, Андрей Курков обозначил главную проблему. Это легитимность существования вот в том виде, в котором сейчас существует российский Пен-центр, в состоянии раскола и полураспады фактически в международном контексте. Значит, существует письмо поддержки американского Пен-центра в русскому Пен-центру как раз вот в защиту, так сказать, либерального крыла, я бы сказала. В ответ на это существует письмо русского Пен-центра, то есть его исполкома и его нынешнего руководителя Евгения Попова в адрес, значит, американского пенцентра, которое, во-первых, посвящено буквально в одной своей трети поношению в адрес Сергея Пархоменко, в буквальном смысле этого слова, еще в одной своей трети, значит, упоминанию о том, что, опять же, почему-то непонятно почему, что украинские писатели пускай занимаются своими делами, и вообще дела в Украине плохи. То есть вот даже без привязки там к Пену это происходит, вся эта, к сожалению, ну, так сказать, драматургическая переписка в интернете представлена очень широко. Просто ты набираешь русский пенцентр и дальше наблюдаешь всю эту волшебную картину. На странице Сергея Пархоменко, опять же, все это прекрасным образом видно. И мы попросили журналиста, блогера и автора проекта «Диссернет» рассказать о том, как он вообще вот это все увидел, да, и что он там увидел. А увидел он очень интересную штуку, что, например, ряд фамилий членов, известных очень писателей, членов пенцентра, сейчас на сайте они вот почему-то убраны. Ну, давайте слово Сергею Пархоменко. Так, простите, у нас техническая заминка. У нас что с текстом?
Я прежде всего хочу сказать, что ужасно хочется как-то уже вылезти из этого, вытащить ноги из этой трясины и прекратить жить с этим сюжетом. Но люди, которые вот руководят русским пенцентром нынче, они не дают этого сделать. И они придумывают все новые и новые какие-то поразительные ярмарочные аттракционы, в которых приходится участвовать. Значит, действительно, вот теперь написали жалобу в очень смешном таком стиле, как в том анекдоте. Помните этот самый English GMO detected? Вот, вот, значит, этот самый English GMO finished, английский язык, на котором они написали жалобу в американский пенцентр на меня, что я, значит, грубый, неприятный человек. На самом деле там важно не это. Какая разница, что они там про меня написали? Значит, там есть одна вещь, чрезвычайно серьезная, когда они пишут о том, что, значит, вот люди, которые пытаются заниматься правозащитной деятельностью в русском пенцентре, они, значит, защищают только Украину, где происходят всякие ужасные убийства, избиения и насилие над журналистами, а в России не происходит ничего подобного. Это прям цитата. Что я могу про это сказать? Это ужасно. Ну, они там между делом, непонятно, то ли действительно от незнания английского языка и неумения им пользоваться, то ли от дурости, например, сообщают о том, что происходят военные действия между Россией и Украиной. Это удивительный факт. Они прям карбонарии какие-то. Насколько я знаю, люди, которые являются им хозяевами, этим людям, которые руководят русским пенцентром сегодня, они не хотят признавать, что между Россией и Украиной происходят военные действия. А я и еще большое количество людей, которые смотрят на ситуацию трезво, как раз это признают. И как раз против этого и протестуют. Против того, что Россия ведет себя агрессивно в отношении соседней Украины. Ну и, наконец, там есть невообразимая анекдотическая история насчет Светланы Алексеевич. Значит, Светлана Алексеевич была одной из тех там 50 теперь уже с лишним человек, которые заявили о своем протесте и о выходе из русского пенцентра после вот этого вот скандала последнего, связанного там с исключением меня, выговором Марине Вишневецкой, приостановкой на год членства Григория Петухова и всякими кошмарными невообразимыми заявлениями руководство русского пенцентра в последнее время. Так вот, нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, единственный живой и здравствующий на сегодня нобелевский лауреат по литературе, пишущий по-русски, заявила тоже о том, что она выходит из пенцентра. И вот теперь руководство пенцентра заявило, что это выглядит, как они написали на ломаном английском языке, странно, потому что она никогда в русском пенцентре не состояла. Это ложь. И эту ложь легко опровергнуть документально, потому что они, по всей видимости, вчера вытерли имя Светланы Алексеевич из списка членов русского пенцентра. Но интернет такая штука, он все помнит. И в интернете есть в десятках мест десятки слепков, так сказать, сайта за последние годы, где имя Светланы Алексеевич есть в этом списке. Более того, они забыли вытереть с сайта Русского пен-центра большое количество упоминаний о Светлане Алексеевич непосредственно в качестве члена Русского пен-центра. Ну, например, там есть сообщение о том, что она дала рекомендации о вступлении в пен-центр разным новым людям. Или там есть, скажем, поздравление Аркадию Бабченко с тем, что он получил престижную шведскую журналистскую премию, а внизу есть примечание. Эту премию также получали следующие члены Русского пен-центра, двоеточие, и перечисляются три фамилии, из них одна Светлана Алексеевич. И так далее. И вообще, после того, как это все стало известно, в Фейсбуке началась такая веселая игра. Найди следы Светланы Алексеевич на сайте Русского пен-центра. И люди время от времени мне присылают всякие смешные артефакты, связанные с этим. Значит, что мы можем серьезно констатировать? Что руководство Русского пен-центра умудрилось фальсифицировать список членов Русского пен-центра. И эта фальсификация коснулась ни больше, ни меньше, как Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич. Замечу, кстати, что из списка исчезли также, я вот вчера посмотрел, исчезли Владимир Войнович, Виктор Шендерович и почему-то Сергей Гондлевский. Все они заявляли о своем выходе из Русского пен-центра, но есть еще огромное количество людей, которые заявляли об этом же выходе, они по-прежнему в списке. Даже я, исключенный ими, по-прежнему в списке. А Войновича с Шендеровичем и почему-то Гондлевского они поспешили выкинуть. А также выкинули Светлану Алексеевич. То есть у них там происходит какая-то тонкая художественная резьба, так сказать, по списку членов Русского пен-центра. К сожалению, это вторая уже история про фальсификацию. А первая история заключается в том, что руководство Русского пен-центра умудрилось фальсифицировать свой собственный устав. Из-за чего, собственно, по большому счету, и начался последний скандал. Он начался из-за того, что выяснилось, что на сайте Русского пен-центра висит текст устава, из которого аккуратно выкинуты три фрагмента. И все эти три фрагмента посвящены процедуре избрания президента Русского пен-центра и членов исполкома Русского пен-центра. Если сравнить это с официальным уставом Русского пен-центра, тем, который в свое время был зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации и до сих пор хранится в Минюсте Российской Федерации, то разница ровно вот в эти три пункта. И процедура избрания нового руководства в конце декабря минувшего года происходила вот по этому урезанному уставу. То есть с грубым этого устава нарушением. Оно заключалось в том, что участники собрания не имели возможности выдвинуть свои кандидатуры. А только прошлое руководство выдвигало новые кандидатуры. Ну, такой у них между собойчик внутренний получился. Никого они не хотели к этому больше допустить. Так что, ну что, фальсификация – их стиль. Что я могу на это сказать?
Вот Сергей Пархоменко так регулярно выступает. Значит, что касается Светланы Александровны Алексеевич, то мы с ней сегодня связались. Я попросила ее комментарий, но она сказала, что она дала уже 5 комментариев и сердечно просит ее простить, но что действительно это все страшные глупости. Она действительно много лет была членом пен-центра, она давала рекомендации, и вышла она вместе вот со всеми, там, не знаю, буквально в течение последней недели, потому что тоже считает, ну, вот весь этот скандал и новый стиль руководства, так сказать, несовместимым с принципами пен-центра. Я напомню, что Русский пен-центр был образован в 1989 году и является он частью международной неправительственной организации, которая объединяет профессиональных писателей, и у истоков которой стоял Джон Голсуорси, портрет которого у нас в студии, собственно, представлен в 1921 году. А в Русский пен-центр – член Международного пен-клуба в качестве национального центра. Президентом Русского пен-центра в 1991 году избрали Андрея Битова. Официальная задача Пенцентра – наблюдение за тем, как обеспечивается право на свободу слова, защита прав писателей, журналистов и деятелей культуры, творческий обмен с зарубежными писателями. Ну, в общем, надо сказать, что со времен госуорсии несколько раз менялась, так сказать, конструкция тех положений, на которых стоит Международный Пенцентр. В частности, это было связано с большими скандалами 20-х и 30-х годов, увы, с немецкими и итальянскими товарищами связаны. Это были политические вещи, связанные с выходом фашизмов разнообразных на политические арены. И госуорсия не хотел участвовать в политических разборках, но уже потом его последователю и преемнику после его смерти Герберту Уэллсу прям пришлось напрямую с этим разбираться. Отсюда там шла речь об удалении, и таки удалили немецкий Пенцентр на какое-то время, не то чтобы за поддержку гитлеровского режима, но вот за такую как бы соглашательскую позицию. Поэтому шутка про Голсуорси, такой тег Голсуорси, он в социальных сетях сейчас, значит, вполне себе представлен, когда речь идет о скандалах вокруг Пенцентра. Татьяна, я хочу уже поговорить вот об этих пунктах. Вы начали говорить о том, что это последнее, это всего лишь, что называется, последняя капля, вот Пархоменко и все остальные. Как начался кризис в Пенцентре? Мы можем об этом вспомнить?
Да, мы можем об этом сказать. Значит, он начался, ну, то есть, скажем так, пока был жив Саша Ткаченко, он умер в 2007 году.
Собственно, Александр был председателем?
Он был директором.
Директором Пенцентра.
Президентом всегда был Питов, а директором и тем, кто фактически занимался правозащитной деятельностью, освободил, например, Григория Пасько, журналиста, да, Алину Витухновскую.
Витухновская, да, известное дело, да.
Вот, это был Саша Ткаченко, к сожалению, вот он умер. После этого Андрей Георгиевич Битов пригласил Алексея Симонова, как бы в этом же качестве, как он, правозащитник, тоже, чтобы он этим занимался. Но что-то как-то не пошло, я не знаю уж там почему. То есть как-то вроде деятельность никакая не проявлялась.
Именно правозащитная?
Ну да, вроде как, да. И тогда Битов пригласил Улицкую вице-президентом.
Это было буквально 3 года назад.
Да, это именно для того, чтобы, потому что Улицкая известна, что она занимается правозащитной деятельностью просто в личном качестве. Значит, и вот она начала, а тут как раз разразился этот самый конфликт с Украиной.
Крым наш.
Да,
и все такое.
Вот. И Улицкая как бы повернула всю вот деятельность, пока она была вице-президентом, в эту сторону украинскую, ну, потому что это была как бы самая
животрепещущая
тема
на тот момент. Значит, тема,
ну,
действительно.
Вот когда говорится, также я не согласна, вот, Лена, с тем, что заявления наши, которые я подписывал, например, по поводу Сенцова, да, там по поводу украинской библиотеки, что вопрос был в чем? Вот мы пишем такое письмо, мы члены русского Пенцентра,
и так далее.
После этого исполком с подписью исполком пишет, что-то тут какие-то члены, это мы не имеем к этому отношения, ничего не знаем, это мы исполком, да? Вот. После этого исполком выпускает какое-то другое свое заявление. Значит, знали бы мы про устав, не узнали, потому что мы ничего не знаем про устав, не помним, не смотрим. Как мы об этом узнали? Значит, раньше, вот письмо в защиту кого-то. Я, как член Русского Пенцентра, получаю это письмо, и мне предлагается подписать или не подписать это письмо, или, скажем, высказать какое-то свое мнение по этому поводу, да? В какой-то момент все это прекратилось. И все, что... Да, так в том-то и дело. Больше никто ничего никого не спрашивал. Значит, когда это... Я понимаю так, что, так сказать, Битов понял, что Пен... Понял, сказали, намекнули. Я не знаю просто, как это происходило, что, ну, там объявят иностранным агентом, да. В общем, закроют,
Таня,
короче.
Об этом проговаривалось с Городницким. Есть публикация в газете «Фонтанка». Он об этом намекает. Просто «Фонтанка» не самый читаемый у нас в Москве ресурс. А вообще, вот Александр Городницкий об этом довольно четко выражался.
Соответственно, Битов, на мой взгляд, повел себя странно написав какое-то очень грубое письмо в адрес Улицкой.
В адрес Улицкой, правильно, я вспоминаю.
То есть, ну, всегда, наверное, возникает такой вопрос, типа, а что бы вы сделали на месте Битлов в такой ситуации? Ну, либо просто сейчас пен закроют и все, да, либо так. Пытаться как-то его отстоять, да. Ну, каким-то другим, ну, например, написать какое-то письмо в международный пен, ну, вот, скажем, как я бы себе представляла, что вот в России такая ситуация, да, мы, скажем, мораторий на, скажем, какие-то темы, которые мы сейчас не можем, потому что иначе закроют. Пожалуйста, вы совершенно возьмите верно. На себя эту функцию, а мы пока помолчим на эту тему, будем заниматься чем-то другим, чем можем, да, чтобы нас не закрыли. То есть такая гласность, открытость и какая-то вот... Я бы так, например, поступила. Значит, это было очень некрасивое письмо, где он Улицкую обозвал шарик. Не знаю, просто ужасно неприятно. Дальше выборы президента, собрание. Как обычно, я получаю письмо, значит, что, пожалуйста, ну, как и все члены пенцентра, выдвигайте кандидатуры, предлагайте кандидатуры, значит, на президента. Да? Я нахожусь в отъезде, я говорю, что я вот уезжаю и, соответственно, письменно буду голосовать, потому что меня не будет на собрании. И вдруг получаю письмо, находясь в отъезде, что, ну, от Кати, да, которая всегда эти письма посылает, что выборы будут безальтернативными, голосовать можно только либо за Битова, либо против Битова, все, больше никак. Вот, скажем, вот это для меня был очень такой, то есть, когда там отношение, да. Дело не в отношении к Битову, неважно абсолютно, то есть сам принцип, да, имеется в виду. То есть и таким образом, ну окей, все, Битов остается президентом. И больше никаких вот этих писем, которые дальше начинаются вся деятельность как бы письменная пен-клуба, значит, она, то есть можно сказать, что на сегодняшний день русский пен-центр, ну, не существует как-то организация, какой она всегда была, а существует вместо этого, то есть или, скажем, мы, вот члены пен-центра и вышедшие, и не вышедшие, да, а существует исполком, потому что мы больше не имеем права голоса никакого ни про что, а выходят какие-то цедули за подписью исполком. Кто такой, что за исполком? То есть, ну, само слово, конечно, уже, да, понятно, по советским ассоциациям, ну, ладно, он так всегда и назывался. И, значит, исполком это каким-то образом там меняется, кто-то оттуда вынимается, кто-то вставляется, там... Ну, не знаю, в общем, короче, исполком стал какой-то отдельной субстанцией, да, а мы себя почувствовали какой-то отдельной тоже другой отдельной субстанцией, да. Значит, поэтому мы и собирали подписи, писали эти письма, и не то, что как бы эти письма там были более радикальными, нет. Дело в том, что есть хартия международного
пена. Давайте мы как раз об этом поговорим.
И вот
поговорим,
в этой хартии международного пена прописаны какие-то вещи. Ну, например, вот вчера вышло интервью с Евгением Поповым, который как-то очень странным тоже таким способом, таким же стал сейчас президентом, да, вместо Битова. И в этом интервью он, во-первых, называет Битова почетным президентом, в то время как на собрании, вот последним, Андрей Георгиевич сказал, что он, когда он его назвал почетным президентом, что он не является почетным президентом, что он вице-президент Международного пен-клуба и не хочет быть почетным президентом. Но его упорно, так сказать, это самое называют вот это руководство почетным президентом. Значит, и... Соответственно, вот, ну, вот это все мы делали, писали, и нас все... То есть мы как бы оказались какими-то... Вот мы, члены пен-центра, вот, скажем, да, так вот этот Попов сказал в этом интервью, что вот там они что-то такое требуют, чего-то радикального, а мы вот между тем, мы только писателей защищаем, только за то, что написано в их книгах. Вот мы, например, Савченко защищали, мы писали письмо про Савченко. Так, я очень извиняюсь, Савченко никакого отношения никаким ни высказыванием, ни книгам, ни вообще ничему подобному не имеет. Лично я не подписывал письмо в защиту Савченко именно по той причине, это военное, да? Хотя очень многие подписали, это совершенно не мое дело. Вот я не считала, что я как-то это какое-то мое дело. Да? По поводу Сенцова, конечно, у него почему нет.
Сенцов писатель, есть. У него писатель, прекрасные, да, он писатель. Рассказы, он сценарист,
да, это, да, он поэтому, абсолютно конечно, писатель. Я писал. Вот, вот такая для меня есть разница. Но, скажем, можно ли объяснить, почему, так сказать, это вот было насчет Савченко, да, письмо. Это можно как-то объяснить, исходя, я имею в виду, из хартии, так сказать, пен-клуба. Но когда, опять же, Попов говорит, мы не занимаемся политической деятельностью, только правозащитной. Так, во-первых, правозащитная и политическая...
Это, просто идут рука, да, об руку. Я не случайно упомянула о конфликте, в который попал Гусуорси, когда уже в 20-е годы стало понятно, что при таком резком, при такой резкой поляризации политических режимов, как фашистский и коммунистический, придется это учитывать, придется. И уже Уэллс это признал. Да.
Простите. Вот, да, это... на сегодняшний день пен-клуб включается, международный пен-клуб. То есть это вот мы объединение писателей. Не только писателей, издателей, переводчиков, блогеров.
Пишущих журналистов.
Всех, всех пишущих людей. Потому что на сегодняшний день вот этот блогер, а этот писатель, как мы это разграничим? А этот и писатель, и блогер, этот поэт, и блогер, ну и так далее. Да, журналист и блогер.
Ну уже при изменении, да, медийной ситуации это просто невозможно.
Просто жизнь, да, изменилась, жизнь изменилась, поэтому, да, вот это изменилось. Значит, это защита людей, как бы это свобода высказывания, да, вот пен вступается за людей, чья свобода высказывания нарушена, да? Опять же, это не имеет никакого отношения к ряду лиц, то есть есть определенные ограничения, но это не значит, что мы, так сказать, защищаем только писателей, да, нет, не только писателей. Вот, собственно, я процитировать могу хартию международного пена. Члены пен-клуба должны всегда использовать свое влияние для установления взаимопонимания и уважения между народами. Они обязуются прилагать все силы к тому, чтобы противодействовать классовой и национальной вражде, лично бороться со всеми видами унижения и дискриминации по расовому национальному признаку, защищать общечеловеческие идеалы и идеалы всеобщего мира. Пен-клуб отстаивает принципы беспрепятственного обмена информацией внутри каждой страны и между всеми народами. Его члены обязуются выступать против любого подавления свободы слова в той стране и в том сообществе, к которому они принадлежат, равно как и во всем мире, где это представляется возможным. Пен-клуб решительно выступает за свободу прессы и против произвольного применения цензуры в мирное время. Члены пена обязуются бороться с такими пагубными проявлениями свободной прессы, как лживые публикации, преднамеренной фальсификации и искажение фактов в политических и личных целях.
Спасибо, Татьяна Георгиевна Щербина. Напоминаем, что мы с вами обсуждаем конфликт вокруг пен-центра, раскол или что там далее за ним последует. И, в общем, становится очевидно, что без каких-то международных реакций, видимо, будет трудно обойтись. У нас на скайпе, на связи с нами по скайпу переводчик Ольга Дробот. Ольга – один из людей, которая покинула пен-центр. И вот, Ольга, ваш комментарий по поводу того, что вы услышали из рассказа Татьяны, и ваши собственные, так сказать, впечатления, почему вы это сделали.
Когда Татьяна говорит, что мы, она имеет в виду такую некоторую группу «частное мнение». Дело в том, что прямо в недрах пен-клуба мы столкнулись с такой чистой воды цензурой. То есть вот, скажем, мы пишем какое-то письмо, мы просим опубликовать его на сайте, хотя бы в таком уголке, который называется «частное мнение». Но этого никогда не происходит. И постепенно мы пришли к такой ситуации, когда исполком не хочет оставлять за нами право высказываться, вот, скажем, говорить, что я выступаю за то, я Ольга Дробот, член русского пен-центра. Сложилась какая-то такая странная ситуация, не совсем понятная. Наш исполком все время говорит, что мы пытаемся узурпировать бренд пен-центр или там пен-клуб. И что вообще пен-клуб собрался только для того, чтобы быть такого своего рода профсоюзом. И это, конечно, ну, очень странная идея, потому что это, знаете, это как если бы, скажем, Союз писателей создал футбольную команду. То есть все в основное время работают писателями, но в свободное играют в футбол. Вот пен-клуб собрался для того, чтобы в свободное время заниматься защитой права на высказывание. И понятно, что в сегодняшней ситуации, в которой мы с вами живем, это право должно широко использоваться, право на защиту людей. Да? Вот скажем, ну, сегодня, например, бедная Евгения Чуднец сидит, осуждена. Это такая женщина, которая осуждена за репост. Да? Там, скажем, Эльдар Дадин сидит за попытки реализовать свое право на свободу просто высказывать свое мнение. Там, скажем, за журналиста Бабченко вступался только что шведский пен-центр, но вовсе не русский пен-центр. В общем, мне кажется, что для пен-центра есть такое большое поле деятельности, которое, если судить по вчерашнему вот упомянутому Татьяне интервью, вообще не интересует руководство нашего пен-центра. Они говорят, что сегодня в России цензуры нет. И, видимо, и объясняют это. У нас нет главлита, значит, у нас нет никакого покушения на свободу высказывания. Но это, конечно... с этой позицией не все, естественно, готовы согласиться. Еще я хочу сказать, что наш вот исполком часто любит говорить, что да, у нас в пен-центре люди с разными взглядами, и нельзя всех стричь под одну гребенку. И это очень правильная, в принципе, позиция. В пен-центре люди с самыми разными взглядами, и нормальная демократически устроенная организация от этого имела бы только некоторую, прибыль, да? Одни заинтересованы, следят там внимательно, скажем, за делом Олега Сенцова и пишут письмо в его защиту. И оно нормальным порядком рассылается всем членам пен-клуба, и тот, кто хочет, к нему присоединяется, кто не хочет, не присоединяется. А какие-то другие люди следят за судьбой других, а какие-то готовы написать письмо в защиту кого-то еще, и точно так же рассылают его всем для подписания. Но так у нас как-то не получается в русском пен-центре. Потому что вот уже Татьяна говорила, что письма не рассылаются вообще никому, а тот, кто пытается высказывать точку зрения отличную от точки зрения исполкома, сразу оказывается каким-то нарушителем дисциплины и порядка. Надо сказать, что есть какие-то вещи, которые вот лично мне кажутся очень странными. Вы, может быть, помните такой эпизод в нашей истории, когда прямо на Новом Арбате были такие огромные растяжки, вот пятая колонна, и там фигурировало довольно много людей, которые являются членами русского пен-центра. Там был и Пархоменко, и Улицкая, и Шендерович, и Акунин, по-моему. И мне казалось бы, совершенно первым и естественным порывом пен-центра было бы вступиться за своих членов. Но вовсе нет. Поэтому, еще я хотела сказать, что действительно таким, камешком, который спустил целую лавину, стала вот эта история с уставом и с исключением Сергея Пархоменко. Но понятно, что почему мы вообще заинтересовались с положением дел с уставом. Потому что это очень странная была организация выборов для демократической организации. Исполком выбирает предлагает, сам выбирает, кого предложить собранию для выборов президента, а свежеизбранный президент сам выбирает исполком. И такая такое внутреннее кровообращение получается. А члены пен-центра, они, в общем, исполняют такую роль горошка на гарнир и вообще уже ничего делать не могут. Поэтому, поскольку это очень нам казалось недемократичным устройством системы выборов, поскольку такая цензура все-таки в пен-клубе прямо совершенно непробиваемая, то, в общем, вот я как-то подумала, что это последнее, с чем я надеялась встретиться в пен-клубе, и я все-таки приняла решение выйти из этой организации, потому что мне кажется, что при таком внутреннем устройстве организации уже невозможно думать о защите прав кого бы то ни было.
Ольга, спасибо. Я предлагаю обратиться к вот этой известной записи от 15 декабря. Это заседание пен-клуба, где, собственно, избирался исполком. И я начну, не знаю, может быть, мы дойдем до выступлений Евгения Попова, но я предлагаю начать с выступления Евгения Александровича Евтушенко, которое очень, мне кажется, метафорически, несмотря на то, что это было месяц назад, метафорически описывает всю нынешнюю ситуацию.
Это перевыборное собрание.
Отчетно-перевыборное собрание.
Всего русского
пен-центра. А потом мы послушаем Александра Архангельского, который вчера буквально покинул ряды пен-центра.
Я слышал много и читал о предыдущих ваших. Всегда следил в том, что происходит. Ну, Пинкл убедил, что все-таки оставил вместе с Толей Рыбаком когда-то у колыбели этого замечательного пин-клуба, чье главное назначение – защищать честь и совесть писателей и тех, кто, особенно кто попадает в какую-либо беду. Вот. И мне очень приятно, что я не слышу того, что я читал в интернете. Вот, потому что это производило, простите меня, страшноватенькое впечатление иногда.
Ну, что справедливо, страшноватенькое впечатление. От того, что Евгений Александрович побывал на этом заседании, видимо, какое-то короткое время, у него, значит, изменилось отношение, но... Вот если посмотреть полную запись того, что там происходило, конечно, впечатление действительно страшноватенькое. А Александра Архангельского давайте послушаем. Вот этот терпеливый и достаточно взвешенный человек, ведущий программ дискуссионных, в которых принято, значит, разные точки зрения сводить и как-то мирить людей, все-таки покинул вчера пен-клуб.
Ну, во-первых, я всегда сторонник того, чтобы люди пытались договориться об общих правилах, независимо от того, что эти люди думают о жизни, о политике, об истории, о самих себе. Более того, Пен-центр, с моей точки зрения, как раз такая организация, в которую должны входить люди с совершенно разными идеологическими установками. Это позволяет, ну, закрывать все правозащитное поле. Я, условно говоря, скорее отзовусь на судьбу Сенцова, а кто-то из людей, может быть, не очень близких мне, столь же остро отзовется на судьбу русского журналиста в Украине, в Молдавии. Мы вместе можем отозваться на судьбу, например, азербайджанского писателя Акрама Элисли и так далее и тому подобное. Да? В этом смысле идеологическая разнородица – преимущество, а не недостаток. Но у всякого действия есть не только на театре, но и в жизни отмеренный срок. Да? Не может быть трагедии не в пяти действиях, а в шести, семи, восьми, девяти, десяти. В конце концов, должна рано или поздно наступать развязка. И когда я понял, что принято решение уже непоправимое, с одной стороны, с другой стороны, человеческое расхождение достигло какой-то последней точки, я понял, что мне там оставаться совершенно незачем. Я просто перспективы в этой ситуации не вижу. Не вижу... Ну что, вот я ушли... Люди, с которыми вместе я подписывал какие-то письма. И мне казалось, что это очень правильно. Должна быть внутри большой организации, ну, что-то вроде такого ордена, да, как внутри католической церкви. Это же гениальный был когда-то ход придуман. Чтобы не было сект, чтобы церковь не раскалывалась, пусть будут ордена. У каждого ордена вот свое направление. Пусть будет орден прогрессистов, будет орден консерваторов, орден нейтральных и так далее. Ну, все, ордена приказали долго жить. Что там... Я готов и буду по-человечески общаться с оставшимися. Многие из них мне симпатичны. Боль разрыва потом в конце концов забудется. Но человеческие чувства и возможность взаимодействия – это вещи совершенно разные. Там есть люди, которые дружат с Пархоменко. Есть люди, которые, как написал Олег поэт Олег Хлебников, для которых Пархоменко не сват, не брат. Там самые разные люди. Но есть все-таки человеческая солидарность. Понимаете, ну, Пен в его нынешнем составе, точнее говоря, в составе его нынешнего руководства, еще год назад совершил некоторые почти непоправимые ошибки, но все-таки их можно было как-то еще попытаться выправить. Была создана ситуация такой человеческой общественной солидарности, когда пытались из череды не совсем дистиллированных, я бы сказал так, принятых членов тех чистых, кого готовы признать, и тех нечистых, кого не готовы признать. Но это же мы понимаем, да, что ситуация очень простая. Либо всех принимают, либо никого. Это вопрос простой человеческой солидарности. Вот. А дальше в головах некоторых руководителей нынешнего ПЭНа, ну, они же писатели. Писатель же смотрит на жизнь совершенно иначе, чем обычный человек. они смотрят на человека, видят не человека, а образ, придуманный ими. Ну, вот они придумали образ такого Пархоменко, который тайно дергает за ниточки, всем приказывает, говорит, что нужно делать. И дальше начинают строить сюжет в зависимости от этого образа. И уже не сверяют с жизнью, потому что какая разница? Рассказ получился, это самое существенное. Вот. И дальше они уверили себя, что вот есть какой-то такой страшный Пархоменко, который всем руководит, не понимая, что у людей есть простые чувства. Чувство собственного достоинства, чувство оскорбленности от хамства, а хамства было очень много, да простое чувство стиля. Есть вещи, которые в заявлениях руководства ПЭНа были такими, что ни один литератор просто не может себе позволить не то, что под этим подписываться, а даже как с этим мириться. Мы же знаем, что для человека литературного слово иной раз важнее даже, чем идея. Ну, как минимум, не менее значимо. Ну и терпение лопнуло. А дальше, помимо этого, еще раз говорю, ну вот я один из последних, кто... я долго взвешивал, что вот делать в этой ситуации. Принять решение по Пархоменко, и, в общем, выборы, прошедшие с полнейшим нарушением уставного закона, можно было отложить до непонятных времен, когда все это будет исправлено. Хотя будет это исправлено или нет, нет. Но я понял, что я просто не хочу там оставаться. Мне, в общем, надоело. Но, во-первых, я всегда сторонник того, чтобы...
Александр Архангельский, литературный критик. Ну, собственно говоря, я очень сомневалась, надо ли давать цитату из вот этого знаменитого заседания от 15 декабря о тех нарушениях, о которых говорил Саша, и вы, Татьяна, тоже, и Ольга. Но я подумала, что все-таки надо показать, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как Евгений Попов реагирует на попытки публики сказать, да как же так, почему же вы сами избираете исполком, почему же вы не даете, почему же вы лишаете нас демократического права голосования. Примерно так это было.
Вы чего хотите?
Хотите
шашечки или поехать?
Вы хотите, чтобы мы выбрали исполком, выберу своих кандидатов и проголосовать.
Витя, не балуйся, а то я...
Вот чего мы хотим. Ничего такого страшного мы не хотим.
Да, что вы хотите? Чтобы кто лично вам не нравится из членов исполкома?
Мне нравятся еще другие люди, которые не вошли в этот исполком.
Вы знаете, но вообще-то он не резиновый исполком, извините. Выдвигал его я.
А почему собрание не обладает?
А почему? Учи устав.
Собрание утверждает.
Витя, иди домой, учи устав.
Вот такая стилистика волшебная, которая в достаточной степени напоминает собрание Массулита у Булгакова или что-нибудь в этом духе. У меня вот ровно было такое, к сожалению, чувство. Таня, есть какие-то, так сказать, как вы видите, перспективы? И можем ли мы об этом говорить вообще сейчас? Или все просто в состоянии такого, ой, какой ужас, все там типа падает, и что же делать?
Я могу сказать, чего я жду, например, да? Значит, я жду реакции Международного пен-клуба, да? Поскольку вот на моем удостоверении написано «Пен Интернешнл», да? Русский пен-центр является отделением Международного пен-клуба. Значит, реакция может быть какая? Например, так, чтобы совсем он не отреагировал, это нереально, да? Ну, вышли очень известные писатели, скандал огромный и так далее.
И было несколько писем Международного пен-клуба.
Значит, возможно, они скажут, они выпустят какой-нибудь коммюнике, напишут, что да, вот мы не согласны, мы считаем это неправильно, а там, делать как хотите, да? Может быть, такой вариант. Другой вариант может быть, что они потребуют откатить ситуацию назад.
То есть?
То есть распустить этот исполком, Попова, отменить все эти решения, откатить назад ситуацию к той, когда она еще была приемлемой, да, для людей. И все как бы сделать по реальному уставу, да, вот согласно хартии Международного пена. Угу. Возможен такой вариант. Это, скажем, русский пенсионер, можно сказать, а мы плевали, да? Тогда,
может.
Тогда мы вас исключим. Тогда вы можете называться как угодно. Ну, это уже к нам не имеет отношения, да?
Да, вот это второй профсоюз.
Совершенно верно. Вот второй такой я вижу вариант. И вот я лично как бы совершенно согласна с тем, что говорил и Саша Архангельский. Ну, то есть тут понятно, как бы вообще ситуация. Но я хочу дождаться вот этого так сказать,
этого момента. Понятно.
Да.
Я предлагаю послушать Сергея Пархоменко с тем, что, чего он собирается дождаться. Я спросила у него, собирается ли он как-то обжаловать вот это, ну, буквально, ну, правда, недопустимым тоном написанное письмо в американский пен-центр. Вот его ответ.
Я верю в то, что в американском пен-центре сидят разумные взрослые люди, которые способны оценить ситуацию самостоятельно. В частности, которые видят, что происходит в соцсетях, многие из них читают по-русски и так далее. Я совершенно не вижу, зачем мне нужно в это вмешиваться. Значит, насколько я знаю, целый ряд членов русского пен-центра, не я, в силу просто того, что мой английский недостаточно хорош, а объясняться вот в стиле вот этого МГИМО finished, я считаю смешным. Так вот, некоторое количество членов русского пен-центра находится в постоянной подробной переписке с международным пен-центром, а также и с американским пен-центром. Они обсуждают то, что происходит в России. И судя по реакции, известной мне и международного пен-центра, и формальной, озвученной, потому что было заявление об этом, реакции американского пен-центра, они недоумевают все больше. Потому что ничего подобного они не видали никогда. О чем они и пишут. Что это совершенно выдающаяся из ряда вон ситуация. То, что касается манипуляций с уставом, то, что касается манипуляций с выборами, это не шутки, потому что они ведь этих людей, в принципе, должны видеть перед собою на всяких международных мероприятиях и, в частности, ежегодных конгрессах пен-центра. А как они будут видеть теперь этих людей, которые вот таким способом сами себя выбрали? Кроме того, конечно, большой проблемой является сущностная сторона дела. Но российский пен-центр всеми силами пытается не быть правозащитной организацией. И пытается исторгнуть из себя тех людей, которые считают, что пен-центр должен быть правозащитной организацией. А это, между прочим, написано во всех его уставных документах. И международного пен-клуба, и российского пен-центра. Это основной смысл существования этой организации, этого международного сообщества. Правозащита. Главным образом, защита одного из фундаментальных прав человека, то есть свободы слова, но и не только ее. Поэтому, скажем, изумление по поводу того, что в свое время русский пен-центр высказывался в пользу помилования Надежды Савченко или в защиту общества «Мемориал», это изумление, так сказать, лживое. В этом нет ничего совершенно удивительного и ничего ненормального. Это долг русского пен-центра, как и всех остальных национальных пен-центров в мире. Это, конечно, их должно сильно беспокоить. Но приняли ли они какие-нибудь решения? И собираются ли они принять какие-нибудь решения? И какие они будут? И вообще, какая тут будет их тактика? Я, честно говоря, совершенно себе не представляю. Потому что, ну, нет никаких прецедентов. Если не считать того, что там в 30 каком-то году был исключен германский пен-центр по решению, точнее, по предложению того самого Голсуорси, на которого они ссылаются. Ну вот, насколько я понимаю, других прецедентов нет. Потому что ни один пен-центр в мире ничего подобного никогда себе не позволял.
Сергей Пархоменко, все-таки не точно по предложению у Элсы было это исключение, а не Голсуорси, который к тому времени уже был покойным. Друзья, полторы минуты до конца эфира. Если Оля Дробот еще с нами на связи, вот ваше представление о том, как дальше эта ситуация будет развиваться.
Нет, к сожалению, у меня как-то нет никаких специальных представлений. Мне кажется, что России сейчас очень нужен действующий пен-клуб. И я надеюсь, что в России каким-то образом будет такая действующая, защищающая права людей организация.
Оля, спасибо. Татьяна, какой-то итог нашего разговора?
Ну, итог нашего разговора, если говорить о том, что сегодня еще существует как пен-клуб, не исполком, а вот русский пен-центр, да, то, ну, я уже сказала, какие я вижу перспективы, а там кто знает. Значит, да. Появилось вчера на сайте русского пен-центра письмо, которое начинается словами: «Мы, большинство членов русского пен-центра, поддерживаем руководство пен-центра». И там стояло 69 подписей, а сегодня уже 68, один человек снял. Ну, ничего себе большинство. В два раза больше человек высказало ровно наоборот несогласие свое. Да? Значит, и вторая идея, это просто, скажем, если здесь все так и просто утонет, заглохнет, это создать альтернативный какой-то пен-клуб.
Татьяна Щербина, спасибо. Конфликт в русском пен-центре обсуждали мы сегодня с Татьяной Щербиной, Ольгой Дробот, Сергеем Пархоменко, Александром Архангельским и вице-президентом Украинского пен-центра Андреем Курковым. Вела программу Елена Фанайлова.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».